Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте в первой части программы. В Ингушетии продолжаются похищения людей. День рождения Рамзана Кадырова. Мусульманское подполье в Северной Осетии оказалось мифом. Ингушетия. Дураки на дорогах. Несмотря на все попытки республиканского руководства взять ситуацию под контроль, в Ингушетии продолжают пропадать люди. В значительной части случаев людей похищают неизвестные вооруженные в масках. За долгие годы правоохранительным органам так и не удалось выяснить, кем являются эти неизвестные похитители и куда исчезают похищенные. Рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
По состоянию на 1 октября в республике зафиксировано уже более 10 случаев похищения людей. Один из похищенных впоследствии был найден убитым, судьба 9 остается неизвестной. Еще более 15 человек исчезли при невыясненных обстоятельствах. Это достаточно серьезный показатель, вызывающий беспокойство у представителей общественных и правозащитных организаций республики. Следует понимать, что в случаях, где речь идет о похищениях, имеются свидетельские показания. И в большинстве таких случаев, как правило, следственными органами возбуждаются уголовные дела. Один из последних случаев подобного рода похищения произошел в сельском поселении Орджоникидзевское 4 сентября. Ночью дом семьи Аздоевых окружили вооруженные люди в масках, одетые в камуфляжную форму. Они приехали на бронированных машинах марки «Урал» и «Газель» в сопровождении БТРов. По громкоговорителю жильцам дома предложили выйти из дома на улицу с паспортами. После проверки документов военные обыскали, а затем и увели со двора Хасана Аздоева, 86-го года рождения. В доме провели обыск, во время которого хозяйка дома, Фатима Аздоева, стала свидетельницей разговора между военными. Один из них сказал своему напарнику: «Сергей, в доме ничего нет, все чисто». Через некоторое время во двор забежал еще один военный и, ругаясь на своих товарищей, прокричал: «Сергей, вы не туда пришли». На что тот, кого назвали Сергеем, ответил: «Куда мне показали, туда я и зашел». После этого военные собрались и уехали. Хасана Аздоева увезли с собой. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Второй классический случай, но уже безвестного исчезновения, произошел 3 октября в селении Средние Очалуки. Молодой человек Билан Шейхов около 22:00 на своей машине выехал из дома своего дяди и собирался ехать домой. Ему оставалось проехать не больше 2 километра. Однако до дома он так и не доехал, а телефон его не отвечал. Утром 4 октября на окраине селения Плиева, недалеко от пруда, обнаружили машину Шейхова, заброшенную ветками. Дверь со стороны водительского места была сильно погнута. Самого Билана Шейхова по состоянию на 6 октября обнаружить не удалось. Примечательно, что в ноябре 2009 года Билана Шейхова ранили в ногу сотрудники неизвестной силовой структуры, которые проводили на окраине селения Средние Очалуки специальные мероприятия. Его машину обстреляли, когда он отъезжал от дома. Никаких претензий впоследствии ни к Билану, ни к его родным со стороны правоохранительных органов высказано не было. Более того, по факту его ранения Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое через месяц передали в Следственный отдел военной прокуратуры. По истечению еще какого-то времени дело вернули в Следственный комитет. Установить лиц, причинивших Шейхову ранения, так и не удалось. Не помогло и то, что сам пострадавший пытался обжаловать в судебном порядке бездействие следственных органов. В случаях подобного рода исчезновений представители официальных и следственных органов высказывают несколько версий, среди которых и добровольный уход из дома, и версия о том, что пропавший мог примкнуть к боевикам. В тех же случаях, где есть все признаки похищения человека, никаких внятных версий от представителей властей родственники получить не могут. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». В среду, 5 октября, в день рождения Рамзана Кадырова, в Чечне отмечался праздник города. Торжества были проведены с невиданным не то что в российской провинции, но и в Москве размахом. Грозный поразил своей экстравагантной роскошью многочисленных гостей, российских и зарубежных. Актер Сергей Безруков назвал чеченскую столицу пятизвездочным городом. Комментарий Александра Подробинека.
День рождения надо отмечать так, чтобы весь последующий год не было мучительно стыдно за напрасно потраченные деньги. Это хорошо понимает Рамзан Кадыров, присоединивший к своему дню рождения День города, День учителя и День молодежи. От того, что праздников стало много, смысл самого главного из них не потерялся. Кадыров даже запретил публично поздравлять себя с 35-летием, тем самым навязчиво являя всему миру свою неуемную скромность и кристальное бескорыстие. Но торжества по этому случаю не отменил. Всем и так было понятно, что 5 октября отмечается именно день рождения Кадырова, действительно родившегося 5 октября 1976 года, а вовсе не 193-летие города Грозного, который, кстати говоря, был основан 22 июня 1818 года, и совсем непонятно, при чем тут 5 октября. Но это, конечно, детали. Главное – праздник. Что можно подарить себе на день рождения? Знаменитых футболистов на договорной матч? Уже было. Улицы уже надоело. В чеченских городах и поселках и так 9 улиц имени Рамзана Кадырова. Одна улица его имени есть даже в Омане. В поселке Знаменское, по-видимому, не отличающимся большой лояльностью, в честь Кадырова назвали всего лишь переулок. Зато в Грозном есть сквер, который назван не просто его именем, а посвящен 100 дням правления Рамзана Кадырова в должности президента. Если бы это стало традицией, то Чечня скоро была бы вся засажена деревьями, и хоть что-то положительное от времени правления Кадырова осталось, если не навечно, то хотя бы на долгое время. Но нет, ни массового озеленения республики, ни точечного переименования улиц не случилось. Кадыров заказал на праздник звезд. Люди, которым некуда девать деньги, любят частные вечеринки с участием знаменитостей, чтобы потом похвастаться перед приятелями своей крутизной и редкими знакомствами. Прок от этого мелкого тщеславия только один. Шальные деньги за участие в вечеринках перетекают из кошельков нуворишей в карманы людей творческих и небесполезных. У Кадырова такая частная вечеринка на всю Чечню. Все-таки своя республика. Суммы на звезд тратиться, надо полагать, приличные. Ведь звезды не светят простым смертным за бесплатно и мелькают на нашем небосклоне только по специальным заказам. Какими гонорарами смог Кадыров заманить в Чечню на 5 октября звезду Голливуда Жана-Клода Ван Дамма, двукратную лауреатку премии «Оскар» Хилари Суонг и всемирно известную скрипачку Ванессу Мэй? Точные цифры для публики, естественно, не оглашаются, но говорят, что за получасовое выступление Ванесса Мэй получила 500 тысяч долларов. Может быть и меньше. Однако в любом случае деньги немаленькие. Особенно для республики, которая на ближайшие 15 лет просит из госбюджета России 17 миллиардов долларов. Что делать? Красиво жить не запретишь. В конце концов, как пел крокодил Гена в одном популярном мультфильме, к сожалению, день рождения только раз в году. В нашем случае, к счастью. Александр Подробинек для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Во Владикавказе на этой неделе начались суды над 16 молодыми мусульманами, арестованными 1 июня по обвинению в причастности к местному террористическому подполью. По версии следствия, подполье приговорило к смерти осетинского поэта Шамиля Джикаева. Спустя 4 месяца после громких заявлений силовиков, мусульман судят по обвинению в незначительных преступлениях. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
О существовании северо-осетинского подполья силовики заявили после ликвидации 33-летнего мусульманина Давида Мурашева. Бывший кикбоксер с психическими расстройствами подозревался в убийстве поэта Шамиля Джикаева. За публикацию стихотворения «Ехали волчата в хадж», оскорбляющего религиозные чувства мусульман. В республике, пережившей бесланскую трагедию и несколько крупных терактов, заявления силовиков о существовании собственного исламского подполья получили громкий общественный резонанс. Блоги пестрили призывами к мести и проклятиями в адрес террористов. И вот теперь, спустя 4 месяца, оказывается, что дело было дутое, никакого террористического подполья в Северной Осетии не существует. Обвиненных в терроризме судят за хранение наркотиков и оружия, обнаруженного у них при обысках. Судят поодиночке, каждого за свое, чтобы ни у кого не возникло мысли о процессе над организованной группой. Муфти Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов утверждает, что следствие изначально не имело оснований для задержаний. Поэтому оперативники использовали старый прием – подбрасывали людям наркотики или боеприпасы, а потом находили их во время обыска. Кроме этих так называемых «вещдоков», предъявить следствию нечего. За них и судят. Дела рассыпаются в суде, но Фемида продавливает обвинительные приговоры, игнорируя аргументы защиты. Тяжелее всего приходится тем подсудимым, кто отказался идти на сделку со следствием, говорит Хаджи Мурат Гацалов.
Было заявлено родителям и задержанным, если вы признаете то, что он инкриминирует, вы будете осуждены условно. Если вы не признаете, что бы ни случилось, получите реальный срок. Двое ребят не выдержали, мы их судить не будем, потому что одного очень сильно угрожали по семье, сильно его избили, он признал там наркотик, другой признал 2 или 3 патрона какого-то 1812 года. Вот им дали условно, всем остальным, потому что ребята не признают, дают реальные сроки.
В итоге 5 отказавшихся от сделки осуждены на сроки от 1,5 до 3 лет. 2, признавшие свою вину, на 2 года условно. Залина Лакуева, мать Рамазана, обвиняемого в хранении пистолета, процесс над ним еще идет, утверждает, что следователи с самого начала знали о невиновности ее сына.
Просили мы, чтобы на детекторе лжи проверили его, не дали нам. Просили экспертизу элементарную на те же спортивные штаны, что пистолет этот помещается в этот карман, как его вообще засунули. Отпечатки пальцев правой руки на пистолет они подсунули ему, а засунули в левый карман, так спешили.
По уверениям Залины, в суде запрещено говорить об обстоятельствах задержания ее сына. А о недавних обвинениях в причастности к терроризму судьи и слышать не хотят.
Вот вышли с подъезда вдвоем, люди в масках появились, не знаем, кто без опознавательных знаков. Задержали их, вызвали этих там, не знаю, кто их обыскивал. Они приехали, обыскали, причину задержания они не знают. Кто задержал, они не знают. И все. Потом их повезли в 6-й отдел. Вон, полный двор у нас, 3 корпуса. Все 3 корпуса, все были на улице. Избили, мало этого, еще заставили стоять на коленях 3 часа. 3 часа они стояли, чтобы все видели, каких они террористов поймали.
Никаких заявлений силовиков о результатах расследования не последовало. Лидер регионального «Яблока» Анатолий Сидаков опубликовал итоги расследования в своей газете. «Надо что-то делать», — говорит Сидаков. Дело, раздутое правоохранителями, обострило межконфессиональные отношения в обществе.
Меняются в отрицательную сторону отношения между мусульманами и православными. В советское время привыкли, что если написали, телевидение передало, если посадили, значит, виноваты. Поэтому общественное мнение очень плохое. Многие люди православные считают, что это зря не напишут, это значит, есть зерно в этих делах.
Муфти Гацалов не находит другого объяснения действиям силовиков, кроме как умышленного раскачивания республики.
Правоохранительные органы уже несколько лет пытаются найти в Осетии радикальный ислам. Не могут найти, тем не менее они хотят его создать. Вот больше у меня других объяснений нет. Но они вот убеждены, что здесь радикалы есть, а где, сказать не могут. И вот не могу я объяснить. Настолько глупо это сделано, настолько это вот провокационно. Ну, хотят, я думаю, раскачать Осетию, столкнуть ее на конфессиональной основе. Других у меня обоснований нету. И когда я вот это все говорю, меня обвиняют в том, что я нагнетаю напряженность. Я говорю, ребята, 18 человек вы арестовали, это я нагнетаю? Вы мне объясните, на каком основании они задержаны. Ну вот, у них наркотики, но вы знаете, что у них наркотиков не было, это мусульмане. В тот вечер, когда их арестовали, я им сказал, берегитесь провокации. Даже перочинный нож с собой не носите. Мы не думали, что провокации будут со стороны органов. Мы думали, может быть, провокации со стороны родственников диктаю.
Этот конспирологический подход подкинула сама власть, ежечасно оправдывающая свой беспредел необходимости противостоять силам зла, мечтающим отобрать Кавказ у России. Люди оглядываются по сторонам и не находят более убедительного объяснения происходящему, кроме как пожирания государством самого себя. По мнению эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малышенко, вся проблема в том, что советская вертикаль власти не очень умная. В подборе критериев своей эффективности она не смогла придумать ничего оригинальнее старой советской отчетности. В итоге или рапортуй об успехах, или получишь по шапке. Успехи в борьбе с исламским подпольем – это один из главных отчетов на Кавказе.
Хлопонин 10 дней тому назад сказал, что 1000 боевиков. А вы посчитайте, поскольку боевиков у себя в республиках называют Рамзан Кадыров, не знаю, там дагестанец. Сам Рамзан вообще называет то 48, то 50. Не хочет власть признать, что в основе вот этого кризиса все-таки лежит некое оппозиционное движение. И в итоге вот получается так, как в Северной Осетии. Взяли, отчитались, потом выяснили, что полностью провалились, надо Лепсо спасать. Я думаю, что просто этот эпизод появился. Уверяю вас, вот те же ребята кабардино-балкарские, этот Анзор, да, он мне сам рассказывал, до Найчика за год, как его взяли, обвинили во взрыве в Пятигорске, а потом Шагенов сам перед ним извинялся. Его выпустили вообще просто так. Я думаю, таких примеров-то наберется полно. Самое ужасное, что ситуация раскачивается раз, и вот вам Осетия, вот это ужасно. И все эти Путины пополам с Медведевым, они, в общем-то, ни на что не способны. И это вот мочение в сортире ударило-то с рикошетом. Но нет политики, нет. А эти действуют так, как хотят, силовики.
А может быть, нежелание силовиков реабилитировать в глазах общества местную мусульманскую общину – это проявление своеобразного корпоративного стыда? То ли перед обществом, то ли перед начальством. Небось, поощрение за ликвидацию подполья уже получили. На днях своих коллег во Владикавказе поощрял Рашид Нургалиев. Кто знает, может быть, среди них были и ликвидаторы этого несуществующего подполья. А если это так, то искать подполье имеет смысл. Особенно там, где его нет, и оно тебя уж точно не найдет. Мурат Гугимухов специально для «Эхо Кавказа».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Дураки и дороги. Известная российская проблема существует и в ингушском варианте. Каждые праздники десятки молодых людей погибают на дорогах республики. О причинах повышенной аварийности и дорожных проблемах в Ингушетии в материале Магомеда Тариева.
Статистика погибших в авариях молодых парней в Ингушетии набирает обороты с каждым годом. Железный конь, владельцем которого при советской власти могли стать немногие счастливчики, сегодня доступен почти каждой ингушской семье. Последние праздники, окончание месяца Рамадан, собрали обильную жатву. 20 погибших и более 60 пострадавших за 3 дня. Имамы в мечетях, учителя в школах, преподаватели в вузах из года в год призывают молодежь одуматься и прекратить устраивать на трассах республики гонки со смертью. Бесполезно. И так каждый год любой, сколько-нибудь значительный праздник в Ингушетии не обходится без похорон. В республике едва ли найдется сотни горцев, способных управиться с лошадью. Зато фактически каждый подросток уверен в своей абсолютной власти над лошадиными силами, рвущимися на волю из железного нутра бензинового или дизельного коня. Любой наездник считает своим долгом превратить трассу, по которой он едет, в подобие смертельного аттракциона, чтобы помериться силами с такими же безмерно отважными джигитами, как и он сам. Двойной, тройной обгон, заныривание на полной скорости в узкое пространство между двумя мчащимися друг другу навстречу машинами и другие подобные забавы становятся способом продемонстрировать отвагу и виртуозное владение навыками управления полутора- или двухтонной махины, которая, как известно, не способна любить, но давит, не задумываясь. Но самое страшное – это только вступающие в жизнь джигиты, оседлавшие огнедышащую повозку. Многие водители признаются, что испытывают настоящие 5-минутки ненависти, когда видят упирающиеся в лобовое стекло пару вытаращенных зрачков, выглядывающих из узкого пространства между рулем и тибетейкой. Вопрос, куда смотрели родители, будет задан уже потом, когда сотрудники МЧС вырежут из груды покореженного металла маленькое искалеченное тело. В большинстве руль подросткам с гордостью вручают старшие и, провожая их в путь, который вполне может оказаться последним, стряхивают с лица слезу умиления. Джамбулатик уже мужчина, видишь, как тронулся, с пробуксовкой. Юнец, ощущающий себя в этот момент как минимум младшим братом Шумахера, собирает по селу друзей, которым еще не пришла пора менять памперсы на нижнее белье. В салон забивается столько детишек, сколько едва ли поместится в вином рейсовом автобусе. Объехав посты ГИБДД, гонщики, наконец, выбираются на федеральную трассу. Ну а где еще любимая игра Need for Speed станет ожившей реальностью? Во время праздников количество тинейджеров на дорогах утраивается. Юные камикадзе стараются не уступать старшим товарищам в умении отключать мозги и устраивать гонки на выживание. У многих возникнет вопрос, а что делает ингушская ГИБДД? Сотрудники этой службы сейчас, естественно, переаттестованы и искоренившие в своей среде коррупцию, в следующей букве закона зарабатывают деньги. Ведь источник дохода от штрафов, пополняющих государеву казну, в республике практически не иссякаем. Помимо горячих джигитов, малолеток и пьяных за рулем, существует еще и категория водителей, купивших права. ГИБДД, естественно, не может мириться с аварийными ситуациями, и поэтому ее работники вынуждены раз за разом штрафовать обладателя купленного удостоверения за нарушение неведомых тому правил дорожного движения. Правда, я не могу понять, почему при таких доходах сайт ГИБДД Республики отключен за неуплату хостинга. Может быть, они все деньги, как Юрий Деточкин, перечисляют в детские дома? Хотя было бы правильно перечислить все средства в Дорожный фонд Республики. Ведь большинство дорог внутри населенных пунктов Ингушетии не ремонтировались со времен Гражданской войны. И это становится причиной значительного числа аварий. Ямы, которые после дождя превращаются в озера с непрочитываемым ландшафтом дна, отсутствие ливневых канализаций, ухабы и рытвины заставляют водителей демонстрировать чудеса акробатики в ущерб правилам дорожного движения. Но предварительно надо представить каждому катку, грейдеру и асфальтоукладчику наряд ГИБДД, чтобы проследили за качеством работы наших, неспособных украсть щепотку гравия, дорожников. Совсем недавно открыли второй раз за год дорогу от Назрани до Магаса. Первый раз качество покрытия напоминало поверхность Луны. Блогеры подняли шум в сети, и Юнусбек Евкуров был вынужден лично проверить уже сданную трассу. Дорожникам пришлось услышать немало лестных слов в свой адрес. И после этого они уложили асфальт заново, уже как следует. Надо полагать, что эти проблемы в Ингушетии можно решить, не изобретая колесо. Надо просто следовать закону. Неусыпный контроль на дорогах и суровое наказание для слабоумных родителей, доверяющих автомобили детям, привели бы ситуацию в порядок, буквально за считанные месяцы. Дорожники, будучи уверены, что работа тяп-ляп не пройдет, начали бы сдавать, если уже не немецкие автобаны, то хотя бы дороги, по качеству не уступающие некоторым трассам федерального значения. А пока, как говорил герой фильма «В бой идут одни старики», командир эскадрильи Титаренко, в бою верти головой на все 360 градусов. Раскроешь варежку, сожрут бубновые. В Ингушетии за рулем тоже надо вертеть головой на все 360 градусов, чтобы не стать жертвой доморощенного бубнового аса. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
Вы слушаете «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Моздоке, Северной Осетии, убит сын полковника полиции. Он найден с ножевыми ранениями в субботу в своей квартире. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию. Юноша учился в 10 классе, его отец является высокопоставленным сотрудником управления временной группировки МВД России на Северном Кавказе. Лауреатами Нобелевской премии мира в 2011 году стали три женщины. Президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, активистка из Либерии Лейма Гбови и йеменская правозащитница Тавакул Карман. Пятую годовщину со дня убийства Анны Политковской отметили в разных странах Европейского Союза. Финские журналисты и гражданские активисты организовали несколько мероприятий, посвященных свободе слова и положению с правами человека в России. Их чешские коллеги также провели несколько дискуссий на эту тему. Американский конгрессмен от Демократической партии Говард Берман в интервью нашей радиостанции назвал приговор туркменскому журналисту Давлетмурату Язкулиеву политически мотивированным. Берман выразил надежду, что в период рассмотрения апелляции Язкулиева, который осужден на 5 лет тюрьмы, туркменские власти пересмотрят приговор и освободят журналиста. Президент Франции Николя Саркози призвал Россию и Грузию наладить отношения. Выступая в пятницу в Тбилиси, он подчеркнул, что Франция и впредь будет поддерживать территориальную целостность Грузии и продолжит следить за выполнением подписанных в 2008 году соглашений о прекращении огня между Грузией и Россией. В Нью-Йорке полиция арестовала большую группу людей, причастных к самому крупному в истории делу о похищении персональных данных.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Во второй части программы вы услышите, может ли Азербайджан присоединиться к Евразийскому Союзу. Застой в истории Кавказа. Новые акции протеста оппозиции в Армении. Евросоюз и Южный Кавказ. Есть ли надежда на интеграцию? Статья Путина в газете «Известия» о Евразийском Союзе, членами которого станут Белоруссия, Казахстан и Россия, вызвала массу негативных откликов. Критики российского премьер-министра обвинили его в намерении воссоздать Советскую империю. Может ли Азербайджан присоединиться к новому постсоветскому альянсу? Зия Маджигли обратился с этим вопросом к экспертам.
Одной из главных тем недели минувшей явилась статья российского премьера Владимира Путина о Евразийском Союзе. Международные издания, опубликовавшие комментарии на статью Путина в российских «Известиях», независимо друг от друга сошлись во мнении, что речь идет именно о намерении восстановить Советский Союз. Западные журналисты при этом указывают, что сам Путин просит не называть его проект попыткой возродить СССР. Британская «Таймс» о вероятности вхождения Азербайджана в предполагаемый Евразис написала все в одном предложении. Россия может оказать давление на богатый нефтью Азербайджан, если поддержит его сторону в территориальном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Политолог Расим Мусабеков считает, что данная идея Азербайджану ни к чему.
Азербайджану же это просто не нужно. Промышленная кооперация с Россией абсолютно разорвана. С точки зрения наших энергетических проектов, Россия в них играет очень мизерную роль. Все наши трубопроводы идут на запад через территорию Грузии и Турции. Инвесторы западные, потребители нашей продукции западные. А что касается того, что мы обмениваемся с Россией, то сельскохозяйственная продукция, будет Азербайджан в каком-то объединении с Россией или не будет, а ее естественный рынок – это Россия, и продукция это все равно на рынок России будет пропадать, независимо от того, участвуем мы в таможенном союзе или нет.
Это мнение являющегося также и парламентарием Расима Мусабекова. Премьер России Путин утверждает, что Евразийский союз – это открытый проект и приветствует присоединение к нему других партнеров и прежде всего стран Содружества. При этом, как он пишет, не собирается кого-либо торопить или подталкивать. И это должно быть суверенное решение государства, продиктованное собственными долгосрочными национальными интересами. Но у Азербайджана, кажется, совсем другой вектор. Вот что говорит политолог Габиль Гусейнли.
Многие не очень желают опять жить под гнетом России, в том числе Азербайджан. Азербайджану не нужен какие-то новые идеи такого типа, как выдвигает Владимир Путин, поскольку мы хорошо знаем, что наши государственные интересы, наши национальные перспективы потребуют совсем другие формы развития. Это евроинтеграция, интеграция на западный мир.
Это мнение Габеля Гусейнли. Путин и на это имеет свой ответ. Некоторые наши соседи объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору. Это ложная развилка. Конец цитаты. Насколько она ложна и развилка ли это, покажет первый срок президентства Путина, хотя все покажут выборы в России в марте 2012-го. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
На этой неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал брежневскую эпоху огромным плюсом для страны. О том, чем были 60-е и 80-е годы для Кавказа и может ли опыт застоя стать актуальным для региона, рассказывает политолог Сергей Маркедонов.
Выборы президента Южной Осетии намечены на ноябрь. Однако уже несколько месяцев в непризнанной республике не утихают предвыборные страсти. Чем они закончатся, со стопроцентной определенностью сказать невозможно. Но при любом раскладе сентябрь 2011 года станет принципиально важным рубежом в президентской избирательной истории. Во-первых, интрига с третьим сроком, похоже, завершилась. Конституция Южной Осетии не будет нарушена. Эдуард Кокойты под давлением Москвы определился, наконец, с кандидатурой своего преемника. Еще в начале сентября действующий лидер непризнанной республики называл фамилии двух кандидатов, которых он мог бы рассматривать как надежную смену. Это были Таймураз Хугаев и Анатолий Бибилов. После некоторой паузы предложение какое-то последовало уже только Бибилову. И вот, наконец, 18 сентября глава МЧС республики был поддержан политсоветом Юго-Осетинской партии власти единства в качестве единого кандидата. Таким образом произошла институционализация преемника. Стало ясным, на кого будет работать аппарат правящей партии и пресловутый административный ресурс. Естественно, что и симпатии Москвы будут на стороне Анатолия Бибилова, которого будут рассматривать как продолжателя дела Кокойты и не исключено как партнера более удобного и надежного. Впрочем, в публичном пространстве подобные оценки звучать не будут. Во-вторых, определившись с преемником, действующий президент непризнанной республики выбрал свое будущее место работы. На съезде единства Кокойты был избран председателем партии. Это решение теперь уже партийный вождь прокомментировал следующим образом. «Это сигнал тем, кто думает, что я покину свой народ. Я люблю свой народ и буду с ним дальше строить свою страну, помогая новому президенту». Конец цитаты. Таким образом, формула присутствия Эдуарда Кокойты в юго-осетинской политике после ухода с президентского поста найдена. Он не перейдет на премьерскую должность, так как эта позиция закреплена не за получателем, а за поставщиком административных и финансово-экономических услуг. Не станет Эдуард Джабеевич и спикером парламента. Проводить под это дело досрочные парламентские выборы – дело затратное. И с политико-правовой точки зрения не обоснованное ничем. Позиция лидера партии позволяет Кокойте контролировать будущего президента по партийной линии. Ведь Бибилов – выдвиженец партии, ее единый кандидат – посланец, который в случае победы должен следовать ее советам и рекомендациям. А кому, как не председателю партии, играть роль хранителя ее традиций, устава и неформальных договоренностей? В-третьих, помимо определения позиции партии власти, о своем участии в выборах заявили и давние оппоненты Эдуарда Кокойте. На сегодняшний день ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу Алана Кочеева. Приняты документы от Альберта Джусоева и Джамбалата Тидеева. Как видим, оппозиционеры на данном этапе предпочитают идти отдельными колоннами вместо выдвижения единого кандидата. Однако 7 сентября 2011 года представители оппозиции провели встречу во Владикавказе, в ходе которой Альберт Джусоев предложил объявить мораторий на обвинения и оскорбления. В ближайшее время посмотрим, в состоянии ли разнообразная оппозиция консолидироваться и побороться против преемника. Иначе мы, как и раньше, будем наблюдать борьбу оппозиционеров на два фронта. То есть не только против республиканской элиты, но и друг против друга. Но чем бы ни закончились предвыборные состязания, уже сегодня в юго-осетинскую конструкцию власти заложены серьезные потенциальные противоречия между будущим преемником и коллективным Кокойте, который будет ориентироваться на своего партийного вождя. Впрочем, еще никто не доказал, что в Южной Осетии повторение российского тандема невозможно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Лидер армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Терпетросян, неделю назад во время манифестации на площади Свободы объявил о проведении круглосуточных митингов. Было принято решение, что акции продлятся около недели. Оппозиция требует от власти назначить досрочные выборы. С подробностями Элина Челингарян.
В Ереване на площади Свободы оппозиционеры установили палатки и уже несколько дней ночуют там, несмотря на непогоду, дождь и холод. «Если бы народ не стоял за спиной Конгресса, власти бы не считались его мнением», заявил первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Терпетросян. Заместитель же председателя правящей республиканской партии Армении Галус Циакян выразил уверенность, что полиция должна запретить незаконные митинги Армянского национального конгресса. Полиция, однако, по словам Циакяна, нарушает законы и конституцию и не выполняет своих полномочий, что может иметь негативные последствия. Если вы спросите меня, то я и одного дня этого не позволил бы, потому что это нарушение закона. Но уполномоченный орган, нарушая конституцию и законы, представляет это так, что напряженности нет, пусть проводит. В ходе митинга пресс-конференции на площади Свободы в Ереване лидер оппозиционного блока ответил на многочисленные вопросы журналистов и участников митинга. Он также ответил на вопрос армянской службы «Радио Свобода» о том, какую цель преследует диалог АНК с властями Армении, если учесть, что после приостановки этого диалога Терпетрасян заявил, что для них изначально было очевидно, что диалог не даст желаемого результата. Изначально было ясно, какую цель преследовал диалог АНК с властями. В стране есть серьезнейшие вопросы, и мы предложили найти им решение цивилизованным способом во избежание арабских сценариев. Отметил Терпетрасян, подчеркнув, что Армянский национальный конгресс изначально знал, что если бы АНК не представлял из себя силы или не имел политического веса, то власти не учли бы его мнение. Однако, добавил он, все зависит от давления народа. Отвечая на вопрос о том, как последние внутриполитические развития России могут отразиться на Армении, в частности, в плане возвращения Роберта Кочеряна в активную политику, по примеру Владимира Путина, Левон Терпетрасян сказал, что они никак не отразятся на стратегических и фундаментальных отношениях России с Арменией. У нас тоже есть связи в Москве, и мы хорошо знаем, что разговоры о московских связях Кочеряна – пустая болтовня. Этот человек 3 года подряд обивает пороги третьесортных чиновников Москвы для формирования благоприятного мнения в его отношении, но никогда не доходит до людей более высокого ранга, до тех, кто в политике принимает решения. Забудьте, это пустая легенда, которая распространяется в Ереване, чтобы собрать наивных олигархов и сказать им: «Знаете, в Москве все вопросы решены. Вот сейчас еще вернется Путин, и наши дела пойдут успешно», отметил Левон Терпетрасян. Лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левон Терпетрасян на днях вовсе исключил возможность возобновления диалога с действующими властями. На площади Свободы властями были закрыты все кафе и туалеты, чтобы участники круглосуточных митингов не имели возможности ими пользоваться. Общественный транспорт из района в столицу почти не работает. Пассажиров впускают в столицу только при условии, если те являются студентами. Армянский национальный конгресс обещал продолжать круглосуточные митинги и акции протеста, пока власти не пойдут на уступки и не выполнят требования оппозиции. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Мы предлагаем вам послушать ее сокращенный вариант.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси – политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана – Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашад Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – перспектива европейской интеграции стран Южного Кавказа. Прошедший 30 сентября в Варшаве саммит Восточного партнерства, а также визит президента Франции Николя Саркози в Армению, Азербайджан и Грузию – насколько это знаковые события, какие последствия они могут иметь? И у меня первый вопрос в Тбилиси, Марина Мускелишвили. После Варшавского саммита 30 сентября Михаил Саакашвили заявил буквально следующее. Главное, что изменилось вчера и сегодня, очень многие лидеры ЕС говорили, что Грузия должна стать членом Евросоюза. Никогда, даже несколько месяцев назад, громко об этом ничего нельзя было сказать. Это очень-очень большое изменение. Визит Николя Саркози в Грузию тоже анонсируется как исторически. Не кажется ли вам, Марина, что грузинские власти несколько приукрашивают реальность? Каковы вообще реальные перспективы вступления Грузии в Евросоюз?
Я согласна с тем, что Евросоюзу сейчас не до принятия новых партнеров. Проблемы внутренние, экономические и так далее настолько сейчас смещают повестку дня на другие вопросы, что об этом на данный момент говорить не приходится. Что касается Грузии, конечно, настроение и риторика в сторону Европы есть, но эта риторика очень часто расходится с реальностью, потому что, сами знаете, грузинское руководство придерживается курса неолиберальной, либертарианской экономической политики, которая подразумевает дерегулирование экономики и совершенно другие стандарты ведения бизнеса, чем это принято в Европе. Для того, чтобы одновременно и держать курс на Европу и на Сингапур, грузинскому руководству приходится сталкиваться с довольно серьезными проблемами и довольно серьезными претензиями со стороны европейских структур. В частности, вы знаете, что законодательство трудовое является одним из больших препятствий для интеграции в Евросоюз. В течение долгого времени грузинское руководство не желает принимать никакие рекомендации в этом плане и что-либо изменять, а практика ухудшается и ухудшается с каждым днем, доходя до совершенно неприемлемых. И даже это законодательство, которое, как бы оно плохо ни было, даже оно не выполняется.
Марина, давайте вернемся к тому, насколько вообще соответствуют страны Южного Кавказа европейским стандартам чуть-чуть позже. А сейчас я хочу задать вопрос нашему бакинскому эксперту, Рашад Ширин. Собственно, вопрос такой. Что вообще услышали азербайджанские власти в Варшаве? Услышали ли они какие-то обнадеживающие их известия? Или же...
Это была критика.
Да, это была только критика. Каким образом вообще европейские лидеры, что они вообще обещают Азербайджану?
Я думаю, саммит в Варшаве еще раз доказал, что ни одна из сторон, именно в этом смысле Европейский Союз с одной стороны, азербайджанское правительство с другой стороны, не нацелены на то, чтобы видеть Азербайджан в дальнейшем составе Европейского Союза. Может быть, это очень дальняя перспектива, но на сегодняшний день такая возможность практически отсутствует, я считаю. Тут дело в том, что раньше Азербайджан не совсем хотел вступать в Евросоюз, и официальные лица в Баку не раз упоминали об этом официально, что Азербайджан не намерен вступать в Евросоюз, что Азербайджан будет продолжать интегрироваться, будет продолжать сотрудничать с Евросоюзом, но, как президент Ильхам Алиев отметил один раз, нас никто там не ждет с распростертыми объятиями, как он выразился. В этот раз в отношении Азербайджана и вообще в отношении всего восточного партнерства, я думаю, позиция Евросоюза была более пессимистичной и менее перспективной. Тот кризис, который происходит на сегодняшний день в Евросоюзе, является и причиной, и предпосылкой того, что в ближайшем будущем интеграционных процессов или же членства каких-либо стран Восточного партнерства в Евросоюз не стоит ожидать.
Спасибо большое. И у нас вопрос в Ереван. Артур Газинян. Собственно, вопрос такой. Армения стоит особняком на Южном Кавказе. Страна намного сильнее связана с Россией, чем Азербайджан и тем более Грузия. Какой вообще знак, месседж получили армянские власти в Варшаве? Вообще, о какой евроинтеграции Армении может идти речь?
Такое мое впечатление. Я сам там участвовал, был там в Варшаве. И у меня сложилось такое впечатление, то, что вот до членства в Европейском Союзе пока что мы далеки. Это на самом деле правда, так что нужно иметь смелость смотреть на в зеркало и посмотреть, насколько мы готовы присоединиться к европейской семье, той, которая вот включает 27 государств. членов Западной и Центральной Европы, даже вот Восточной. Сейчас в Армении Россия имеет огромное экономическое и политическое влияние. Это связано с тем, что у нас сейчас 80% экономическое вот присутствие России, также военная база там у нас стоит на границе с Турцией. Но это, как мы видим, тоже не мешает тому, чтобы у нас развивались отношения, даже хорошие, я бы сказал, с нашими партнерами в Европе. А то, что мы вот входим в программу «Восточное партнерство», то, что мы сейчас являемся активным участником этих проектов, это говорит о том, что принцип диверсификации внешней политики Армении дает свои уже результаты. Потому что до 2008 года я бы никогда не мог даже подумать о том, что когда-либо наш президент в таком городе, как Варшава, начнет говорить про Южный коридор, или же про это вот, чтобы внедрить модель европейской интеграции на Южном Кавказе, понимаете, это уже прогресс. То, что вот мы уже, как бы я так чувствую, мы выходим из-под влияния России и уже начинаем сами решать свою внешнюю политику. Мы должны участвовать в этом, мы должны идти по европейской пути интеграции, естественно, сохраняя свои стратегические дружеские отношения с нашими соседями, отношения вот особенно с Россией.
Спасибо, Артур. И мы перемещаемся в Тбилиси. Насколько я понимаю, Андрей хочет задать вопрос о Марине Мусхелишвили.
Прошу. Да, Марина, ну вы сказали о том, что экономическое законодательство, трудовое законодательство и либертарианская экономика мешают Грузии двигаться успешно в сторону Европы, соответствовать определенным критериям. Мне кажется, что это одна часть, да, потому что восточное партнерство предполагает не только сотрудничество в области экономики, но и сближение каких-то политических ценностей, ценностей демократического характера.
Я не упомянула демократические ценности, потому что на эту тему просто, мне кажется, смешно говорить. Конечно, в этом плане у нас нету не только прогресса, но у нас такой стабильный застой и упадок, я бы сказала. Просто последнее время ситуация несколько изменилась, я бы сказала, потому что раньше можно было говорить о том, что вот сперва экономические реформы, вот мы что-то сделаем, вот мы не будем слушать народ, а будем что-то изменять, а вот потом демократия. Сперва это, потом то. Да? Такой позиции есть свои приверженцы, которые видят развитие в такой последовательности. Последнее время становится все более ясно, что то, что в первую очередь имеется в виду экономические реформы и сближение, скажем, с Европой в плане государственного строительства, экономического строительства, тоже совершенно себя не оправдывает. Другое направление развития – это не европейское развитие, это развитие совершенно в другом направлении.
Спасибо, Марина. И сейчас мы переместимся в Баку. Вопрос Рашаду Ширину. Андрей, прошу вас.
Рашад, у меня вопрос такой несколько абстрактного свойства, и я думаю, вы сможете на него ответить, исходя из опыта вашей страны. Скажите, а вот вообще без Европейского Союза возможно было бы какое-то движение в направлении Запада, скажем, понимание странами бывшего Советского Союза новой линейки ценностей? То есть все-таки есть какая-то внутренняя вот эта интенция, которая подталкивает постсоветское пространство, ну, скажем, на восток, на Запад, к Евросоюзу или в обратном направлении?
Я долгое время считал и до сих пор считаю, что на сегодняшний день внутренняя динамика развития социального, политического, экономического почти всех стран Восточного партнерства не позволяет такого рода продвижению, прогрессу в плане западных ценностей, европейских ценностей и демократии и прав человека. И независимо от того, какая это страна, которая сделала революцию, как Грузия и Украина, или же те страны, которые как бы до сих пор продолжают управляться режимами, установленными в начале 90-х, почти во всех странах нету такой внутренней динамики, чтобы власти сами по себе были мотивированы, решили бы, что надо двигаться вот в этом направлении и проводить реформы. Я думаю, это как бы такой естественный процесс становления этих стран как государств наций, современных государств наций, где приоритет отдается не таким постмодернистским ценностям, как права человека. Я почему называю это постмодерн? Потому что для меня modern state – это воплощение того насильственного государственного аппарата, армии, полиции, общего образования, все, которое начало формироваться в 17-18 веке. Я думаю, что Азербайджан, в особенности, являясь менее зависимой страной в плане экономических потенциалов и ресурса, создал такую ситуацию, что у Евросоюза или же других европейских структур сегодня не остается никаких рычагов давления или же влияния на Азербайджан для того, чтобы вынудить или убедить эту страну в том, что надо делать реформы. И я хочу заметить еще одно. То есть политика Евросоюза и вообще этот процесс интеграции, он никогда не может быть как бы таким добровольным в плане того, что всегда существовало и до сих пор существует вот для стран Восточной Европы вот этот элемент conditionality, то есть условность всегда была, что вы будете делать это, а мы будем вам давать вот это. Политика кнута и пряника, если это можно так назвать. Для Азербайджана этот рычаг, этот элемент условности не действовал и не сработал, потому что Азербайджану очень много денег, и, как я говорил, часто беседовал с европейскими политиками, с бюрократами из Брюсселя, они говорят, что у нас нет таких рычагов давления на Азербайджан, и мы, в принципе, не знаем, что надо делать с Азербайджаном для того, чтобы Азербайджан как бы выбрал этот путь, европейский путь развития.
Спасибо, Рашат. Ну, я думаю, что даже для Грузии таких рычагов развития нету, несмотря на то, что Грузия связана очень тесными узами, получает кредиты, и действительно Европейский Союз ей предлагает определенные программы, пытается каким-то образом ограничить и откорректировать определенные процессы внутри, но, тем не менее, как мы видим, она развивается по собственной логике.
Спасибо. Время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу, и я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашат Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Вел программу Денис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работал Андрей Амочкин, редактор Андрей Бабицкий.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».